Когда Григорий Михайлович вернулся домой, Евлалия Григорьевна еще не легла спать. Он не стал ее расспрашивать, а только все всматривался, стараясь по лицу дочери узнать что-нибудь. Но лицо было такое, как всегда, спокойное и чистое. Наконец он не утерпел.
«Ну что, был Семенов?»
«Был».
«Ну и?»
«Ничего».
«То есть как же это ничего?»
«Ну так, ничего, взял работу, дал другую».
«А, и другую дал. Это хорошо, очень хорошо. И деньги он заплатил?»
«Заплатил».
«А еще что?»
«Ничего. Посидел 10 минут и ушел».
«Только и всего?»
«А что же еще-то?»
«Нет, я так».
Через 3 дня закончилась командировка Евлалии Григорьевны. Она взяла перевод статьи и пошла в местпром. В комнате машинисток ее встретили как-то странно. Все сразу стали говорить полушепотом, поглядывая на нее быстрым скользящим взглядом. В этом взгляде была и зависть, и недоумение, и даже легкое возмущение. Что такое нашел в ней Чубук? Чем она пленила его? Ха, не нашел лучшего. Евлалия Григорьевна прошла наверх на этаж начальства. Она так волновалась перед встречей с Чубуком, что не видела и не слышала ничего вокруг себя.
«Ну, здравствуйте, здравствуйте. Все в порядке. Но тут другое дело есть. Я хочу опять вам командировку дать. Длительную».
«Зачем?»
«Ну, это уж мое дело. Это уж, как говорится, секрет производства. А откомандировать вас я хочу в спецотдел. Там для вас работа есть. Молчать вы умеете?»
«Как молчать?»
«Да вот так. Закрыть рот и молчать. Спецотдел — это такая штуковина, что о нем болтать никому ничего нельзя. Это я вас со всей строгостью предупреждаю. Что, как и почему, никому ни слова, понимаете? Явитесь завтра к товарищу Волошинцу, а он уже знает, что с вами делать. Может быть, на месяц я вас туда переведу, а может быть, и на больше, там, посмотрим. И пока вы там работать будете, так ставка ваша будет выше. Не помню, сколько там, 400, кажется, да?»
«А можно... можно мне не идти туда?»
«Не идти? Ерунда. Да ничего там страшного для вас не будет. Вот вы сами все увидите».
«А почему я? Можно, чтобы не я?»
«Нельзя, нельзя! Именно вы! Там ведь с французским языком требуется. Так как же и не вы? Да не бойтесь вы, ерунда же. Ну, тут ведь, знаете ли, пишется трамвай, а выговаривается конка. А как Семенов поживает? Здоров?» «А, понимаю, понимаю. Не беспокойтесь, гражданочки, все понятно. Я ведь, вы меня знаете, я ведь такой простой и бесхитростный. Меня бояться и стыдиться нечего. И хоть бы кто-нибудь догадался тормоз к часам приделать, а? Не успеешь 2 слов сказать, а уж 4-й час. Ну, ежели увидите Семенова, кланяйтесь ему и скажите, что дело, дескать, в порядке».
Евлалия Григорьевна в полном смятении вышла из кабинета Чубука. Все новое ее всегда страшило. Спецотдел же был ей особенно страшен. Она не знала, что делают в этом отделе, но знала, что именно там сосредоточена вся жизнь каждого служащего. Там хранятся его анкеты, там собираются о нем характеристики, и именно туда иной раз приходят люди в форме НКВД, которые смотрят умышленно невидящим взглядом, ни с кем не разговаривают и с которыми все опасаются встретиться. Когда она сказала о приказе Чубука старшей машинистке, та сразу же изменилась, стала далекой и холодной. В глазах ее мелькнула почти откровенная брезгливость. На другой день с утра, замирая от тягостного чувства, Евлалия Григорьевна робко пришла в спецотдел, не зная, какую работу поручат ей там. Но вышло странно и неожиданно. Волошинец сказал ей, что сейчас работы для нее нет, что она должна идти домой, а он вызовет ее, когда будет нужно. Потом разъяснил ей, что ставка ее будет 400 рублей, и что она будет получать ее аккуратно, в день зарплаты, хотя работать и не будет. Это, так сказать, прогул по вине администрации. И самое главное, что обо всем этом она никому не должна рассказывать. Ни папе, ни маме, ни в бюро машинисткам. Никому ни слова. Евлалия Григорьевна вышла совсем сбитая с толку. Она ничего не понимала, но тайным инстинктом чувствовала, что во всем этом что-то кроется, и кроется дурное. Хотя ничего дурного, казалось, и не было. Ей увеличили ставку, и она будет свободна. Дома, конечно, надо было все объяснить. Евлалия Григорьевна сначала попробовала было поискать выдуманную причину, но ничего придумать не могла и сказала правду. Но только в общих чертах. Ее, мол, перевели в другой отдел, но там для нее работы пока мест нет.
Прекрасно, прекрасно. Теперь ты сможешь сколько угодно печатать этому твоему Семенову. Если у него есть много работы для тебя, так ты ведь сможешь до 1000 рублей выколачивать. Прекрасно, прекрасно. И все-таки кто же он такой, этот твой Семенов, а? Где он хотя бы служит?
Не знаю.
Ну как же так? Живет-то он где? Хоть номер телефона надо узнать. Может быть, понадобится что-нибудь или... А дай-ка мне, пожалуй, 50 рублей. У меня даже на табак нет.
Жизнь пошла очень мирно. Семенов не приходил, но прислал кого-то с несколькими рукописями и с короткой запиской. Постарайтесь перепечатать 3 недели. Пришлю еще. И Евлалия Григорьевна была бы даже счастлива, если бы ее не мучила та таинственность, которую она повышенно остро чувствовала. Какие-то люди разыгрывали какую-то игру, в которой она была пешкой. Эту пешку переставляли куда хотели, и безропотная пешка переходила с одной клетки доски на другую, ничего не понимая и мучаясь своим непониманием. Мучил Евлалию Григорьевну также и Григорий Михайлович. Видя, что теперь у дочери есть деньги, он не только бесцеремонно, но даже строго и повелительно стал требовать их у нее. Евлалия Григорьевна не могла отказывать отцу. Она со страхом пересчитывала свои деньги и с болью думала о том, что она так мало дает Шурику, а что делать она не знала. Но прошла еще неделя, и 18 сентября все сразу изменилось. Ночью раздался сильный и властный звонок. Потом по коридору застучали чьи-то крепкие, уверенные, непререкаемые шаги. Григорий Михайлович проснулся и испуганно сел на кровать. А Евлалия Григорьевна торопливо вскочила и, путаясь в складках, накинула на себя капот. Тотчас же в дверь властно постучали, дернули за ручку и вошли. Их было 5, 3 в форме НКВД и 2 в штатском. Один из них, вероятно, старший, нашел глазами выключатель и зажег верхний свет. Огляделся и увидел Григория Михайловича. Тот все еще сидел на кровати, теребил одеяло и бессмысленно смотрел то на пришедших, то на Евлалию Григорьевну.
«Володеев Григорий Михайлович?»
«Я?»
«Одевайтесь».
Старший подошел к нему и протянул ему небольшой листок бумаги. Григорий Михайлович взглянул, ничего не поняв, но увидел 2 слова, вписанные в печатный текст. «Обыск». И арест. Он затрясся. Остальные тем временем уже начали обыск, открывали ящики в столе, вытащили с полок книжки, из-под кровати корзину с бельем. Один подошел к кровати Шурика и заглянул, но трогать не стал. Григорий Михайлович кое-как оделся и неподвижно стоял около кровати, смотрел то на одного, то на другого. А тени спеша пересматривали вещи и очень быстро пробегали глазами по каждой бумаге, которую находили, и отбрасывали ее в сторону. Они делали обыск так, как будто бы он был им нужен не для того, чтобы найти что-нибудь, а для чего-то другого, неизвестного, но властного и подавляющего, которое вошло в комнату вместе с этими 5, и даже воздух сделался тяжелым и тупым. Сердце у Евлалии Григорьевны колотилось, а чувства неожиданно обострились. Привычная лампа над столом казалась невыносимо яркой, а шаги и движения преувеличены громкими. Даже спокойные сонные вздохи крепко спящего Шурика казались шумом. Ее охватывало странное ощущение, как будто те, которые вошли так властно и беспощадно, которые одним своим появлением подавили и ее, и отца, и жизнь мирной ночи, которые не боятся даже того, что их все боятся, как будто бы они были не людьми. Они не злобствовали, не ненавидели и не свирепствовали. Они очень спокойно, привычно и даже немного вяло делали свое дело. Но с ними пришло уничтожающее. Это не была только сила и власть. Это было неизъяснимое. Не то зло, которое противопоставляет себя добру, но какое-то иное, неведомое дотоле зло, которое существует вне добра и независимо от добра. Если бы эти пятеро смотрели как ненавидящие враги, было бы легче, потому что с врагом можно бороться, от врага можно защищаться и врага можно умолять. Но эти пятеро не были даже врагами. Иные существа, они пришли из иного мира, в котором все иное, чем в мире Евлалии Григорьевны. Иные мысли, иные чувства, иная воля, иные цели. Мир иных людей. Мир нечеловеческий.